Cork!
Доброго времени суток, дорогие слушатели. С вами Спортхаб Лайфстайл, это подкаст Movie Hub. И сегодня у нас такой необычный, можно сказать, даже формат подкаста, потому что это, грубо говоря, подкаст по заявке. И по заявке одного из моих товарищей, знакомых, интеллектуалов, человек просто мне пишет и говорит: «Максим, нужно делать». Я сначала говорю: «Ну, не знаю, когда», но он говорит: «Нужно, а значит, нужно». Потому приветствую тебя, Артем Денисов. И ты заказал подкаст по маяку. Во-первых, привет. И во-вторых, со нами еще сегодня третий собеседник, это, естественно, Олег Ковалев. Ребят, привет. И давай, Артем, сразу тебе вопрос, да, почему маяк? Почему именно он у тебя вызвал такое желание вот как раз собраться и пообщаться? И как ты вообще пришел к этому фильму? И вот, да, расскажи, пожалуйста.
Да, всем привет. Я, к сожалению, за последние месяцы очень мало возможностей имею смотреть фильмы. По крайней мере, раньше больше времени этому уделял. Сейчас просто не хватает времени. И обратил внимание на этот фильм, потому что мне очень понравился первый фильм Эггерса, дебютный «Ведьма». Конечно, не мог пройти мимо «Маяка». И впервые, наверное, за долгое время действительно очень много появилось мыслей, что очень важно, интерпретаций фильма. И поэтому хотелось поделиться, раз есть такая платформа, плюс мы с тобой хорошо знакомы, то есть появилась возможность немного его обсудить. Ну, давайте начнем, наверное, сразу как раз-таки с сюжета, с интерпретацией.
Да, я, сейчас мы к этому, собственно, перейдем. Я еще вот у Олега спрошу, собственно, задам тот же вопрос. Во-первых, Олег, привет! Это наш первый подкаст в 2020 году. Вот, да, мы совместно записываем. Да, вот как тебе вообще, нормально в 2020 году? Все хорошо?
Да, просто супер.
Да, вот ты поставил небольшой такой даже спойлер. Кстати, о спойлерах, да, это обсуждение будет со спойлерами. Если вы хотите послушать мою реакцию, где там в основном просто у меня, мне кажется, истерика происходит после того, как я приехал с просмотра «Маяка», когда я его посмотрел в кинотеатрах еще в ноябре, обязательно я оставлю ссылку на этот подкаст в описании. Но сегодня мы говорим со спойлерами, поэтому да, если вы еще не смотрели фильм «Маяк», обязательно сходите на него в кино, если вы живете в России, он уже вышел. А если вы живете не в России, то, ну, найдите способ посмотреть, мы вам не будем подсказывать как. Вот, Олег, поэтому как вообще вот у тебя сложилось, что ты этому фильму поставил 10? Вот мы с тобой, как бы, как оказалось, поклонники Роберта Эггерса, mm-hmm. поэтому вот какие у тебя были ожидания от фильма, и как вообще так случилось, что ты ему поставил 10?
Да вот так и случилось, что поставил 10, типа я ему заочно 10 поставил, и если ты помнишь, я... Алиса, иди в жопу, вот только не сейчас. Да что он накреагировал, просто охереть. Зря я, вот это... Как обычно, да. Ладно, давай-ка быстро.
Вырежешь это, вырежешь потом.
Нет, я это оставлю. Я заочно маяку. А вот это я вырежу.
Извини, продолжай.
Заочно я маяку 10 поставил еще до того, как смог его посмотреть. Еще когда он с грохотом влетел в Канны, к сожалению, не в основной конкурс, но в каком-то там двухнедельнике режиссеров, по-моему, так это называется, он там рвал и металл. И... Собственно, тогда я уже знал, что это будет один из фильмов, которые войдут в мою тройку. И да, я предвзят, и я этим ни капли не стыжусь, потому что я был прав, потому что ожидания были огромные, фильм это полностью окупил. И более того, я сейчас вот читаю множество таких негативных отзывов в сторону этого фильма, и думаю, что вот очень хорошо, что я оказался неправ насчет одного аспекта. Это еще охренительная комедия, помимо прочего.
Да.
Я не ожидал, что это будет комедией, а это оказалось комедией, потому что «Ведьма» — прекрасный фильм, и она берет, конечно, антуражем, как и в первую очередь тоже «Маяк» берет антуражем и атмосферой, но она была лишена этого юмора, а «Маяк» вдруг взял и оказался весьма таким динамичным и очень веселым фильмом поперек своей, собственно, аутентичности.
Да, давайте немножко представим, может, «Маяк», потому что, ну, так как мы уже избавились, в принципе, от людей, которые еще не посмотрели его, но вдруг вы из тех мазохистов, которые, как бы, слушают подкасты о фильмах, прежде чем их посмотреть, и более спойлерные подкасты, немножечко такое представим, собственно, этот фильм. режиссер его, естественно, Роберт Эггерс, это его второй фильм, его как бы ответ, можно сказать, или продолжение, или просто как бы следующая работа после «Ведьмы», он написал этот сценарий вместе со своим братом Максом Эггерсом. Оператор у фильма Джерин Блашки, и мы об этом поговорим еще детальнее чуть позже. В главных, или, собственно, в единственных ролях в этом фильме это Роберт Паттинсон и Уильям Дефо. И фильм рассказывает о двух смотрителях маяка в конце 19 века у побережья Новой Англии. То есть, вот, очень нравится почему-то это, именно этот регион Роберту Эггерсу. Хотя, насколько я знаю, он не родом оттуда. Поэтому... Интересно, почему так. Ну и, собственно, этот фильм немножечко, он чуть-чуть поглубже, чем его сеттинг и его вообще как-то такой изначальный логлайн, так сказать. Давай, Артём, ты очень хотел поговорить о сюжете, давай тогда, собственно, прежде чем мы вообще нырнем в глубину вот каких-то интерпретаций этого сюжета, давай немножко, собственно, поговорим о том, что происходит в фильме, как вообще эти события происходят, что, ну, вот, опиши нам этот фильм, и кто вообще такие Томас Уэйк и Эфраим Уинслоу.
Ну, оказывается, да, что не совсем Эфраим Уинслоу. А на самом деле, мне кажется, вот чем этот фильм хорош, если сравнивать с «Ведьмой», вот это напряжение, которое изначально уже есть. И в целом Эггерс оказывается мастером именно напряжение, а не страха, на мой взгляд. То есть «Ведьма» тоже не страшный фильм, он очень напряженный. То же самое здесь, только здесь уже появляются, да, вот как Олег уже сказал, такие комедийные элементы, которые еще сильнее, мне кажется, как раз-таки оказывают влияние именно на напряжение. Ну, собственно, да, вот есть у нас два персонажа. Смотритель маяка, его помощник. Помощник выполняет всю черную работу. А в какой-то момент, это уже, да, скорее в вопросе об интерпретации, что-то происходит, он теряет связь, так скажем, временную, то есть он не понимает, какой сейчас вообще период времени, когда должен прийти корабль за ним, когда он должен закончить работу. И, в принципе, тогда уже очень вообще тяжело понять, насколько серьезно, насколько реально то, что происходит в этом фильме, когда они пьют, танцуют, штокают. Ну, то есть очень тяжело вообще понять, что тогда происходит. Ну и в целом конец, мне кажется, его вообще очень тяжело воспринимать как нечто действительное. Тут, мне кажется, он, Эггерс, совсем уже переходит в такое аллегорическое повествование. Мне кажется, ключевой момент именно такой точка невозврата между действительностью и аллегорией – это убийство голубя. То есть, ну, чайки. Не знаю, вы согласны? Да, чайки, конечно. Вот после него, этого убийства, когда сменяется ветер, когда начинается буря, все уже переходит в такой иррациональный мир повествования. Да.
Есть такое, согласен.
Вот, да.
Ну вот, я бы хотел тебя прервать немножко, но обратиться к Максиму при этом. Потому что да. вот это вот такое представление фильма на самом деле, мне кажется, что оно, ну как ты его представил, собственно, описав поверхностный сюжет, это немножко неправильно, в том числе, потому что это немножко такой кинопоисковский стиль. И не то чтобы неправильно, просто хотел бы сказать, что режиссер это сделал намного лучше. То есть он каждому вопросу по поводу типа «опишите свой фильм» коротко, он отвечает одной простой фразой. «Не жди добра от двух мужчин, запертых в огромном фаллосе».
Ха-ха-ха, да. Да, вообще отношение этого фильма и его, как бы, скажем так, сексуальность — это отдельная вообще тема, которую, не знаю, будем ли мы сегодня обсуждать, но я бы с удовольствием о ней поговорил, потому что, да, сцена мастурбации Роберта Паттинсона — это все-таки отдельный вид искусства, как говорится. Что ж, давайте тогда все-таки более детально нырять, потому что я, если честно, уже очень слабо помню события этого фильма, потому что я его с тех пор, как посмотрел в кино, не пересматривал. Может, не знаю, давайте, может, зайдем все-таки немножечко с технической стороны. Вот, Олег, я думаю, тебе будет интересно поговорить и рассказать, в принципе, о том, как воссоздавался, например, исторически аккуратен и исторически правилен этот фильм. Как он есть, как он снят, и, собственно, почему Джерин Блашки — это единственный человек, который получил номинацию на «Оскар» за этот фильм. Вот, может, ты хочешь зайти с этой стороны?
Ну, я мало могу сказать, на самом деле. Нет, не то, что мало, просто... Я бы хотел просто слово Артему дать сейчас, потому что он же заказывал.
Да, я бы вот сказал насчет технической составляющей. У меня есть мысль такая. Тут она уже касается, да, символической стороны, но все-таки... что у Эггерса сначала возникла картинка, финальная картинка фильма с аллюзией, конечно, к Прометею. И только потом он, соответственно, придумал, как подвязать эту историю к Прометею. То есть, очевидно, конечно, маяк — это символ огня, символ знания, но вот у меня есть ощущение, что сначала у Эггерса была картинка этого Прометея, и затем уже он подвязал. Именно поэтому, на мой взгляд, его, так скажем, символическое воплощение Прометея, оно скорее неудачное, чем удачное в этом фильме, потому что я хотел этот вопрос вам задать в целом. А вот насколько вам кажется удачным это воплощение Прометея? На мой взгляд, в этом нет никакой интерпретации. Это просто вот воплощение мифа. Причем, на мой взгляд, мифа очень интересного. Так как нельзя Прометея просто оценивать как персонажа, такого идеалиста, который ценой своей жизни отдал огонь, дал знания людям. Это в первую очередь, ну не в первую, конечно, а скорее наряду с этим, он преступник, который нарушил божеский закон. И с этой стороны этот очень персонаж амбивалентный, двойственный. А у Эггерса получается так, что, в принципе, конкретно самой интерпретации сюжета нет. Он просто ее воплощает на истории вот 19 века. С другой стороны, это мы сейчас попозже говорим, тут есть гораздо более интересный сюжет. Но вот если говорить о Прометее, о чем пишут критики, даже обзоры на Ютубе, ну, потому что это очевидно поверхностно видно, то есть он... неудачный в том плане, что такой мастер, как оказалось, как Эггерс, может гораздо глубже проникать в архетип мифа и анализировать его.
Ну, у меня по этому поводу появилась такая вот идея, что Прометей тут своего рода деконструирован. Если можно сказать, что он неудачно деконструирован или не деконструирован, но и неудачно показан, как ты сказал, но у меня немножко такая странная идея появилась, будто этот фильм, он прям... очень сильно правой идеологии. То есть нам весь фильм показывает, что Эфрем Уинслоу, ака Томас Говардон, по-моему, настоящее имя, он такой из себя растяпа, постоянно отлынивающий, плохо выполняющий свою работу, но с одной стороны, он вроде как работящий, со своих собственных слов. Но его работодатель, так скажем, так не считает. Но тем не менее, собственно, почему это... изначально не может сама концепция вязаться с мифом Прометея. Прометей, он людям дает огонь, а в фильме в «Маяке» он огонь ищет для себя. А людей в этом фильме в принципе нет. Тут даже в касте, собственно, обозначено всего три человека, причем третий человек — это русалка Океанида. Кстати, что интересно, что я буквально только что вычитал из Википедии, Океанида же была женой Прометея. Не помню, какая именно конкретно, но... так или иначе, вот третья русалка, Океанида, это все соотносится как-то. Не знаю как, но мне кажется, Эггерсу намного более интересна сама эстетика и красота кадра, и вписывание в собственный лор всяких интересных концептов, визуальных образов. И, собственно, поэтому мне этот режиссер так нравится, потому что я из тех говноедов, которые считают, что красоты для искусства вполне достаточно. Но по поводу Прометея, ему просто некому этот огонь отдавать. И поэтому он, оказывается, его в конце концов недостоин.
Ну а ты считаешь, что это полноценная вот именно метафора Прометея? И раз людей в этом как бы уравнении нету, и нет какого-то, ну потому что миф на Прометея не заканчивается тем, что он крадет огонь, а он заканчивается тем, что его ловят, его приковывают к горе, его клюет орел. И этой всей части этого мифа попросту нет. Вы думаете, это просто как бы Эггерс взял, грубо говоря, в самую часть, которая его интересует больше всего?
Если очень подвязывать натянуто, то тут, конечно, можно вспомнить о том, что сами чайки — это же, так скажем, реинкарнация людей. И тогда это тут уже можно и подвязать и общество потребления, которое просто его самого склевывает, так скажем, клюет. Вот. Но опять же, это натянуто. Я почему начал... про архетипы, потому что, мне кажется, здесь есть миф гораздо более серьезный и гораздо более оригинальный с точки зрения раскрытия повествования, так скажем. Не знаю, сейчас об этом поговорим или все-таки о технической стороне сначала?
Ну, ты можешь как хочешь, Артем.
Тебе да, ну давайте, потому что, на мой взгляд... Да, спасибо. На мой взгляд, Эггерс об этом и не говорил в интервью, и вообще нет никаких об этом упоминаний в целом, что я так бегло посмотрел отзывы, рецензии. А, на мой взгляд, это миф в первую очередь об Одиссее, а не о Прометее. А, я не хотел бы, вот опять же, под натянутые такие интерпретации давать, но, на мой взгляд, тут слишком много похожего на Одиссея, на его странствие. Причем здесь, ладно, если был бы просто в целом мотив странствий, ну, тут можно подвязать что угодно. Там от Дон Кихота до, я не знаю, Мстителей. То есть, ну, тут что угодно. Но давайте просто посмотрим. Вот, сначала у нас есть, вот, кто помимо двух персонажей, русалка. Но русалка необычная. Русалка в момент, я не помню уже, когда вот это была великая сцена с совокуплением, так скажем, в мечтах, или до этого, она кричит. А русалка, которая кричит, она это, в принципе, образ сирены, одного из путешествий Одиссея. Потом можно вспомнить эти перевоплощения чаек в свиней на острове Цирцеи у Одиссея, когда вся его команда попала в плен. А тут, в принципе, напрашивается. То есть все, кто был до Ефрейма Уинслоу, это тоже, в принципе, все помощники, все они, в принципе, можно сказать, в этих чаек реинкарнировались. Затем у нас есть смена ветров. Вот после убийства чайки, когда Одиссей уже практически доплыл до своего острова Итаки, моряки случайно выпустили ветра, и его снова унесли в дальние плавания. То есть он уже был практически у цели, и снова крах. Ну и, конечно же, очень важный момент – это монолог Томаса Уэйка про Нептуна, но очевидно, тут как бы Прометей. А, в принципе, Прометей – это главный бог, кто был против Одиссея. После убийства его сына Полифема, циклопа, Прометей делал все возможное, чтобы Одиссей на остров не попал. И, на мой взгляд, самое главное здесь – это конечная цель. Какая конечная цель у Одиссея? После всех странствий попасть на остров, после войны за Трою, после стольких истязаний, мучений, попасть в родной дом к своей жене. Какая мечта у Ефрейма Уинслоу? Вот он же в одном из диалогов это рассказывает. Он хочет заработать деньги, чтобы мирно жить где-то в лесах, просто никого не трогать, просто жить такой идиллической жизнью в деревне. И, на мой взгляд, тут слишком много схожего, слишком много таких моментов, вот про ветер или про чаек, которые, не могут быть просто совпадениями, несмотря на то, что, конечно, это мотив путешествий вечный. И здесь... Почему, мне кажется, это очень сильная работа Эггерса как интерпретатора? Потому что в целом здесь как раз-таки раскрывается мотив того, что 19 век, это можно проецировать и на 21-й. Вот мотив карьеризма, в который превращается этот миф об Одиссее, он заведомо ни к чему хорошему не может привести. То есть Ефрейм Уинслоу, мы понимаем, что, скорее всего, ничего не получится. Он уже там работал в лесах, рубил там эти все леса. Сейчас работает на маяке, работа ужасно тяжелая, но мы видим, что, какую работу он там выполняет каждый день. И плюс еще вот эти записи в дневнике Уэйка. Мы понимаем, что он, скорее всего, не получит никаких денег, если вообще не будет там выговор у него, может, вообще тюрьму попадет. То есть мы понимаем, что он не достигнет никак своей цели. И этот мотив, почему, кстати, Эггерс очень круто с этим работает, у него там какой век в «Ведьме»? 16-й, по-моему, здесь 19-й, но мотивы вечные. То есть там проблемы семьи, здесь проблемы карьеризма, вообще в целом жизненного пути, такое стремление к такой спокойной жизни. Оно неосуществимо в нашем мире. То есть осуществим вот этот постоянный поиск, борьба, но прийти к конечной цели невозможно. То есть мы понимаем, что у Ефрейма Уинслоу нет шансов на то, чтобы его мечта воплотилась.
Ну, мне поэтому не вяжется немножечко это с Одиссеем, потому что все-таки есть несколько пробелов. Для меня, в первую очередь, это как бы интерпретация Ефрейма Уинслоу и Одиссея, в том плане, что Одиссей — это герой. Одиссея мы всегда видели как...
Нет, это неправда. Вот в этом и проблема. Миф об Одиссее очень крут тем, что сейчас, конечно, у нас есть такое в целом воплощение классическое, каноническое, что это такой хитрец, который готов... сделать что угодно, и получится все хорошо. Но на самом деле и в древнегреческой трагедии, там, допустим, Филоксет, Одиссей — это и отрицательный персонаж тоже, потому что его хитрость, это хитрость на уровне «любая цель оправдывает любые средства». И с этой стороны это негативный персонаж в любом случае. То есть тут нельзя говорить, что Одиссей — это абсолютно положительный герой. И никогда он им не был. Ни в классической древнегреческой трагедии, ни в эпоху романтизма. Он всегда был двойственный персонаж. Сейчас, да, скорее всего, этот образ романтизируется по понятным причинам. То есть всем жалко. Человек пытался попасть в свой дом, попал, заслуженно вернул себе трон, жену. Все вроде бы хорошо, но, к сожалению, если смотреть на всю историю этого мифа, то, конечно, Одиссей — это и очень спорный, двойственный персонаж.
Да, я еще не вижу вообще, например...
Сказать,
у...
Макс, можно, да, пожалуйста. Вот, тут еще такой момент, что как бы не у Уинслоу где-то там за пределами острова остались жена и дети, а у, собственно, Томаса Уэйка. Но ему это немножко как бы так наплевать на это. Это к тому моменту, что здесь, скорее всего, нет более чем одного человека на этом острове.
То есть это как бы две стороны личности, ты имеешь в виду?
Ну да, своего рода.
Ну я не вижу, например, вот если все-таки продолжать проводить параллель между Уинслоу и Одиссеем, то у Уинслоу я вообще не вижу каких-либо, что называется, redeemable qualities. То есть он полноценно как бы мусор общества. Он вообще никак... Если вот Одиссей — это двойственная фигура, то Уинслоу, да, он с определенными сложностями, конечно, понятно, что там люди не там черно-белые, но именно в его случае он как-то... У него я не вижу вообще никаких там героических задатков. И он, опять же, он такой, он одиночка. Но он одиночка, если там Томас Уэйк — это, мне кажется, как одиночка по выбору, то Уинслоу, он одиночка, потому что он просто дурак, и он просто вот лентяй, и ему не к кому возвращаться. И поэтому я, если честно, вот эта любая цель оправдывает любые средства, но цель этого Томаса, как бы, который не Томас, а Ефраим, который не Ефраим, а Томас, у него цель достаточно такая, как бы, что называется, грустная и какая-то мрачная по сравнению с тем же Одиссеем. То есть, если Одиссей, как-то мы ему сопереживали.
Вижу в этом как раз-таки и суть интерпретации. То есть, он берет сюжет и проецирует его, скорее, даже не на 19 век, а на наше время. То есть, насколько образ Одиссея не романтизируется в данном случае, что единственное, о чем мечтает человек, это просто уединиться от всего общества, нажить себе хоть какие-то деньги на существование где-то далеко и в одиночестве. И в целом сам, как Одиссей, не преображается, а наоборот, вот какой регресс. То есть человек действительно не особо хитер. Вот это, наверное, главное. Все-таки отличие оно есть. Все-таки у Одиссея действительно есть какая-то природная смекалка, которая ему помогает всегда. Здесь, да. Ну, опять же, я, на мой взгляд, здесь как раз-таки регресс в целом общества. Регресс такого персонажа, вот странника, который идет к своей цели, несмотря ни на что. И, к сожалению, здесь цель не достигнута.
Вот, знаешь, я, конечно, не могу в такие дебри интерпретации сейчас вдаваться, но мне показалось забавным, что вот в оба просмотра была вот конкретная сцена, сейчас назову какая, перед охерительным же кадром, где камера пролетает через какой-то двигатель и ловит Ефрема Уинслоу, как он бухает залпом в водяру. И вот перед этим он, собственно, везет в телеге, которую заполнил дождь, вот эту вот самую бутылку водяры. Или что они там пили, ром? В общем, неважно.
Да-да-да. Алкоголь.
И вот это тот момент, когда он то ли говном облитый, то ли облитый говном идет и пытается ртом поймать капельки дождя, он один в один, вот просто вот конкретно вот этот момент, Паттинсон, он очень похож на Дэниела Плейнвью из «Нефти», у которого тоже, вот, кстати, была вот эта вот тема. Чисто уединиться, нажить себе богатство и отрезать себя от общества. Я, наверное,
играть в боулинг.
Играть в боулинг, да.
В какую игру играл бы Ефраим Уинслоу, если бы у него был вот боулинг-корт? Такой вот его вариант. Он играл бы в литербол, мне кажется. Ладно, я думал, что этот вопрос будет чуть поглубже, чем он оказался на самом деле. О чем еще хочешь поговорить, Артем, в контексте этого фильма?
Ну, давайте, да, немного техническую сторону обсудим. Как бы, в целом, да, действительно, операторская работа здесь очень крутая. Во-первых, что очень важно, я думаю, вы тоже со мной согласитесь, насколько оправдан вариант черно-белого фильма. Uh-huh. То есть, ну, это действительно и антураж, И со стороны технической это идеально воплощено. У меня единственный момент был, вот Олег все-таки, на мой взгляд, он же вроде больше как раз по операторской работе, по монтажу. Вот мне не очень понравилась сцена первая с русалкой в начале фильма. Вот она, мне кажется, как-то вот там вот то ли планы, что ли, мне не понравились. Вот она какая-то странная достаточно. То есть мне кажется, вот первое знакомство с русалкой, оно могло быть, ну, я не знаю, что ли, более раскрытым. Здесь как бы такой странная попытка, что ли, испугать человеком, который вот там вот в море, когда Паттинсон к нему приближается. Потом резко образ русалки, которая... Ну, вот просто там как бы и глубина не очень пока что. Он там же стоит еще на ногах, а русалка уже чуть ли не в открытом океане. Тут, возможно, еще проблема в том, что глазу тяжело воспринять пространственное здесь отношение. Что это как-то выглядит слишком нереально. Понятно, это сон. Ну, вот, не знаю, мне он как-то показался очень нереалистичным. Мне кажется, вот этот образ можно было бы вести получше. Тем более, учитывая, что это третий и последний образ здесь, в принципе. Ну, кроме головы того человека, которого он нашел.
Да, мне тоже немножко такое показалось. Ну, во-первых, это можно, наверное, списать на сон. То, что... ну, в чем проблема? Если это можно назвать проблемой, это выглядит как навешивание ружей, буквально. То есть сначала нам показывают вот эти вот бревна, среди которых плавает труп, как мы далее выясним, Фрейма Уинслоу. А потом, собственно, сразу же переключается на эту сирену, русалку. Но насчет операторского решения я бы хотел бы, и, собственно, и монтажного, и, в принципе, режиссерского, я бы хотел отметить такую вещь, что здесь очевидно очень мощное вдохновение немецким киноэкспрессионизмом. То есть, опять-таки, возвращаясь к людям, которые ждали какого-то обычного хоррора и оказались недовольны вот типа «Зеленым слоником 2.0»,
Вот, кстати, давай об этом немножко пару слов
это
скажем.
Это глупо, на мой взгляд.
Почему этот фильм обозначается как хоррор-фэнтези-драма?
Вот
почему у него
дело.
На Кинопоиске хоррор-фэнтези-драма?
Что это такое? Это самый, что ни на есть, хоррор-фэнтези-драма. Ну, не драма, это хоррор-фэнтези. Потому что это именно те два жанра, которые, ну, нашли, во-первых, ну, не нашли свое первое проявление в немецком киноэкспрессионизме, там, где вот это вот любимый Эггерсом Носферату, фильмы Ланга, типа «Метрополиса», типа «Доктора Мабузе», «Легендарный кабинет доктора Каллигари» и все такое. Началось все, конечно, с Мельеса, но немецкий киноэкспрессионизм, он стал главной такой вехой, первой вехой, из которой уже можно было сказать, что эти жанры становятся больше, чем тупым развлечением, так скажем. И поэтому стилистическое решение, на мой взгляд, тут выполнено просто на высшем уровне, на 100 из 100. И более того, «Маяк» добавляет к этому художественному управлению, экспрессионизму, элемент, который в те годы был технически нереализуем. Звук, очевидно. То есть вот этот постоянный вой наутофона, плеск воды, крики чаек, музыка.
Сквозняк.
Вот это вот экспрессии фильма, это, очевидно, пошло на пользу, на мой взгляд.
Вот Олег сказал, звук, как это устройство называется, наутофон?
Наутофон, да.
Я вот подумал, как бы выглядел фильм, если бы этот звук весь фильм был шел. Вот если бы он не прекращался. Вот если бы он весь фильм вот на протяжении всего... Возможно, было бы круто, если бы он как раз закончился на момент начала бури. Я вообще хотел сказать еще насчет «Зеленого слоника». Мне кажется, вот «Маяк» — это «Зеленый слоник» для капиталистов. То есть вот... потому что он... вот если мы говорим именно в том, как составлены диалоги, вот Эггерс старается не опуститься до прям совсем уже такой какой-нибудь, ну, типа, языка гонзо-журналистики, типа вот такого вот. То есть он все равно сохраняет художественный язык. Он не пытается создать, ну, воплотить в жизнь язык настоящих работников на «Маяке», смотрителей. Он берет оттуда такие, ну, яркие вещи, преобразует их в художественный язык, получается, соответственно, вот диалоги в «Маяке». Это все-таки сглаживание углов. Это неплохо, потому что все-таки это художественный фильм, и несмотря на это, все равно язык и живой одновременно, и приятный.
Ну да, и из этого вышло то, что, на мой взгляд, это лучшая экранизация Рэп Баттла вообще, которая когда-либо существовала. Не знаю, были ли другие экранизации, но здесь Дефо, кстати, просто вот он дважды разорвал вот в этом плане. И...
Просто Оксимирон против Гнойного в 2019 или в 2020.
Зря я, конечно, затронул тему рэпа, потому что вообще в нем не разбираюсь, и ни одного рэпа...
Сейчас у нас Артем разбирается, он сейчас тебе объяснит и расскажет все.
Ну, да, пожалуйста. Но перед этим я скажу, что, собственно, опять-таки, касаясь немножко актерской игры, которая тут великолепная, я бы, если бы я был главным на Оскаре, я бы им обоим дал все. Ну, типа Паттинсону на главную роль... Дефо на эту самую, на второстепенную.
Но ну, ты хочешь об этом вот буквально пару минут поговорить?
Буквально пару минут, но перед этим я еще хочу отметить, что у них, что интересно, у обоих актеров были два диаметрально противоположных подхода. По Дефо это, кстати, видно, учитывая, какие он речитативы выдает. И вот это свой самый крутой, который начинается с «Хорк!» и так далее. Он репетировал. Все, репетировал. И... А Паттинсон с этого, ну, не бесился, но, так скажем, не следовал этому пути, и он и шел по пути импровизации, что тоже в некоторых сценах дало свои плоды. И, например, то, как он прочитал сцену, которая уже идет перед этим монологом Дефо, про «я хочу стейк». Я думаю, что репетиции он бы не добился такого вокального уровня, так скажем, или такого вокального воспроизведения, точнее.
Я насчет актерской игры хотел сказать, что у меня не то чтобы прям были какие-то вопросы, но вот я первый раз смотрел, и вот мне... Нет, можно сказать, что были какие-то вопросы, потому что, наверное, тяжело было с первого раза понять, в какой момент Ефраим Уинслоу начинает сходить с ума. И поэтому тяжело было понять, хорошо ли играет в итоге Паттинсон. Когда вот я сегодня бегло достаточно некоторые моменты пересмотрел, мне это уже больше нравится. Но в целом, да, вот у Олега очень хорошее замечание. Мне просто кажется, что речь персонажа Дефо в этом фильме более ораторская, такая монологичная, а Паттинсон больше настроен на диалог. И поэтому в целом здесь вот его такие импровизационные способности, они здесь, конечно, сыграли, наверное, плюс фильму. Если у Уэйка это вот именно такая, не знаю, не то чтобы, конечно, нагорная проповедь про Нептуна, но это очень яркий такой монолог, то Паттинсон, наверное, крут как раз-таки тем, что он очень броские такие реплики вкидывает между этими монологами, и вот как раз-таки получается очень хорошая химия между ними.
Да, превосходная химия. А вот по поводу того, как они начинают, когда конкретно начинает Паттинсон сходить с ума, ну, во-первых, мне кажется, что это очевидно уже в тот момент, когда он отказывается от своего воздержания выпивки. Он буквально сразу после этого начинает танцевать и так далее. И сразу видна перемена в мимике и во всем прочем. Но что еще важно, то, чего я раньше коснулся, все-таки тут хрен поймешь. Это, как сам Эдерс говорил, это фильм, он такой... Это космическое яйцо своего рода. И... То есть оно существует вне времени, так скажем, вот этого пространства, в котором они обитают. И все-таки я буду настаивать на том, что никаких «они» нет. Там есть один Томас, который сошел с ума уже не весь сколько лет назад. И все, что остается, собственно, зрителю, это наблюдать бессвязную мешанину из обрывочных воспоминаний одного человека о своем бесконечном самовоспроизведении.
Да, да.
Справедливо.
Справедливо. Давайте тогда, в принципе, будем закрывать подкаст и поговорим вот немножечко о оскаровской теме, потому что изначально этот подкаст должен был называться «Маяк и другие неоскаровские фильмы», о которых мы еще с Олегом чуть позже поговорим, но «Маяк» получил номинацию на «Оскар», но не в актерских категориях. Давайте, вот я назову просто «Лучшая мужская роль второго плана», да, номинанты. Аль Пачино, ирландец, Брэд Питт, «Однажды в Голливуде», Том Хэнкс, «Прекрасный день по соседству», Энтони Хопкинс, «Два папы», Джо Пеши, ирландец. Уильяму Дефо места здесь не нашлось, я считаю, что хотелось бы его здесь видеть. Я, к сожалению, еще Хэнкса вот не видел в «Прекрасном дне по соседству», но Хопкинс, конечно, нет. Конечно, Дефо хотелось бы.
Ну, я бы вытянул на самом деле Пачино.
Ну, Пачино просто, смотри, с Пачино тема такая, что он делает то же самое, что он делал в условной схватке 20 или сколько уже, 25 лет назад. Но, как бы, все соскучились по этому Пачино, И поэтому все коллективно решили, что то, что Пачино снова может быть самим собой и делать то, что он делает лучше всего в кино, то есть очень громко кричать, это всем понравилось, и как бы давайте. Но не знаю. Вот, я вообще Пита и Пеши не обсуждаю, потому что это просто золото. А вот остальных троих, да, я бы все-таки можно как-то посомневаться. Артем, ты что-то можешь сказать по этим фильмам?
Или я, ты, да, или к сожалению, да, не, во-первых, не все смотрел, во-вторых, в целом я не очень люблю говорить о наградах как-то. Я просто не очень люблю сравнивать конкретные элементы разных фильмов. Вот, допустим, актерскую игру из одного фильма, актерскую игру из другого фильма. Это, на мой взгляд, странно. Все-таки кино — это цельное произведение. Я бы, единственное, что раз мы уже подводим итоги, я бы просто хотел выразить надежду на то, что Эггерс и дальше вот будет развиваться. И мне очень интересно, как он будет развиваться. То есть он уже действительно очень многое способен. Он способен создавать действительно сильное хоррор-кино напряжение, игры напряжения. Он способен очень круто проникать в историзм истории. Историзм истории — это, конечно, звучит сильно. В целом в историзм, то есть воссоздавать целую эпоху. То есть в «Ведьме» это вообще была колоссальная работа. Я читал, сколько он там всего исследовал для создания этого мира. Здесь, в принципе, тоже. Конечно, мир всего одного острова, всего одного маяка, в принципе. Но он очень яркий. И мне очень интересно, что он будет делать дальше. Потому что действительно это должен стать, на самом деле, Эггерс должен стать одним из главных лиц хоррор-индустрии, так скажем, в 30-х. Нет, в 20-х. Но в 30-х, в принципе, тоже он еще молод.
Ну, к 30-м он как раз снимет еще один свой фильм, поэтому, в принципе, в 30-х выйдет его четвертый фильм, надеемся. Я вот добавлю, Олег, я очень хочу, чтобы Олег рассказал про следующий фильм Эггерса, потому что он о нем знает, но я перед этим скажу вот пару слов, потому что мне посчастливилось побывать на такой сессии вопросов-ответов с одним из продюсеров этого фильма, которого зовут Джей Ван Хой. И вот ему задали вопрос, что бы делал Роберт Эггерс, если бы не снял фильм «Маяк». И он ответил, он бы, скорее всего, до сих пор сидел и ресерчил фильм «Маяк» и писал бы сценарий к нему. Потому что там человек просто провел реально года три, просто собирая информацию об этом фильме. Просто собирая, вот исследуя, как они воссоздавали обувь для Паттисона, вот эти вот старые эти башмаки, которые делались по чертежам 19 века. То есть там все было вот просто до максимума доведено, как бы, чтобы это соответствовало эпохе. Поэтому, да, его отношение к деталям — это что-то невероятное. Да, Олег, расскажи,
пожалуйста. Сейчас секунду, я быстро еще вот ворвусь, потому что, на мой взгляд, это интересно. Несмотря на то, как он создает конкретную эпоху, его фильмы, они будто бы вне хронотопа. Ну, то есть они действительно в любой момент времени могут быть. Именно вот эта сама история. То есть мы можем даже не понять, где это, в принципе, было. Несмотря на то, что исторически это очень круто воспроизведено. То есть это одновременно и частная история, и история в целом, глобальная история человечества. В целом.
Да. Ну вот, по поводу следующего фильма, я про него как раз-таки Артему и рассказал, когда он примерно вот то же самое написал нам в чатик. Вот по поводу того, что следующий его фильм не будет хоррором. И важно, кстати, обговориться, что Эггерс, он, да, он такой, он, видимо, засядет и будет долго все ресерчить, но что важно понимать, он, если он не неоязычник, например, то он очень-очень в эту тему вхож. Собственно, и поэтому он берет самую приближенную к неоязычеству тематику, сеттинг, то есть Исландию, как, какого-то там, ну, эпохи викингов, грубо говоря. Он будет, он то ли написал, то ли пишет сценарий сейчас с современным исландским бардом, с Йоном Сигурдсоном, который, ну, в частности, больше всего в кино известен как мужик, который писал музыку для «Танцующих в темноте» Ларса фон Триера. И сейчас на вот этот фильм, на «Нортман», переведут его, наверное, как «Северянин», заявлены, собственно, люди, с которыми он работал: Уильям Дефо, Аня Тейлор-Джой, и такое весьма громкое имя сейчас, как Клайс Банк, Александр Скарсгард еще, Николь Кидман, ну и Билл Скарсгард. Собственно, жду я от этого очень много, и думаю, что, да, Артем прав, каждый последующий фильм Эггерса будет лучше предыдущего. мне кажется. Но я думаю, что он очень сильно отойдет от хоррора.
Я думаю, если он к 70 годам, допустим, сойдет с ума, он может снимет что-нибудь по типу Трое или Мстителей. Что-нибудь для Марвел.
Если кому-то тогда будет что-то надо такое.
Господи, если мы доживем до того времени, когда Роберту Эггерсу исполнится 70 лет. Да, на этом мы делаем небольшую сейчас паузу. Мы прощаемся с Артемом. Артем, спасибо большое. Надеюсь, что не последний раз пришел. Опять же, моя личка открыта для тебя. Если у тебя появится еще какая-то, не знаю, идея или страсть к какому-то фильму, который ты захочешь обсудить, пожалуйста, пиши. Я думаю, мы соберем для тебя консилиум, коллегиум и будем слушать и будем анализировать вместе с тобой. Да, спасибо, что пришел.
Да, спасибо вам. Был рад поучаствовать.
Да, мы сейчас сделаем небольшую паузу, и после этого мы с Олегом вернемся и обсудим несколько, так сказать, не оскаровских таких фильмов, что называется вот on the fringe. Поэтому да, оставайтесь с нами. Итак, Олег, Артем ушел от нас, мы с тобой остались вдвоем, и что мы сейчас с тобой будем обсуждать? Я изначально хотел, то есть преподносил это как не оскаровские фильмы, но в итоге как бы «Маяк» получил номинацию на «Оскар», поэтому мы немножко как бы у нас связались руки, скажем так. Но мы просто решили, что обсудить. Как бы. Год вот подходит к концу, мы с Олегом будем в начале февраля записывать, прямо перед «Оскаром» будет подкаст о лучших фильмах 2019 года. Мы еще там все досматриваем, отсматриваем, у нас еще впереди 1917, «Маленькие женщины». В общем, много всего нужно еще посмотреть. Сейчас мы решили обсудить хорошие фильмы, которые мы посмотрели, которые вышли в 2019 году, мы посмотрели их, вот, 2019 или начало 2020, и просто вот обсудить, которые не попадут в топ-10, которые мы не обсуждали в других подкастах, но которые достойны все-таки какой-то дискуссии, какого-то обсуждения, может, почему они хорошие, но недостаточно хорошие, чтобы быть в топ-10. Да, вот так обсудим. Что скажешь?
Охуенная идея. Валяй.
Отлично, мне тоже нравится. Давай по традиции, как бы, когда ведущий отдает слово голоса, поэтому право голоса, вернее, поэтому ты выбираешь, с какого фильма мы начнем.
Ну, так скажем, а какой бы тут выбрать? Я тут подумал и выберу «Солнцестояние». Вот.
Давай, мы этот фильм вообще как-то обошли стороной, потому что я не фанат хоррора, и я просто не смотрел и не собираюсь смотреть этот фильм, потому что мне страшно. И я считаю, что в этом году мы такую ошибку допускать не будем в этом подкасте. Я думаю, что я найду способ, чтобы кто-то поговорил о фильме «Тихое место 2», потому что сомневаюсь, что ты захочешь о нем говорить. Но мы найдем как бы способ это разобраться. Давай разберемся с «Солнцестоянием».
Тебе, кстати, еще придется смотреть «Сердце ангела». Так что...
Ну, я себя переборю, поэтому...
Хорошо. «Солнцестояние» — это не тот хоррор, которого стоит бояться, и только если ты, опять-таки, не хейтер фильмов типа «Маяка», которых мы упоминали ранее. Это не хоррор, в принципе. Я его, когда я рецензию на него писал, свою коротенькую, охарактеризовал как антихоррор. И он во многом идет против течения нарочно, собственно, как и предыдущий фильм «Ари Астера», «Реинкарнация», который оставил, ну, не сказать, какое-то более интересное впечатление, но, ну, скажем так, эти фильмы друг на друга не очень сильно похожи, хотя бы по цветовой гамме. Почему «Солнцестояние» антихоррор? И почему, собственно, хочу его назвать? Потому что он, не знаю, как-то не оставил таких долгих, долгоиграющих впечатлений. Фильм вышел относительно давно. Не помню, когда точно, но, по-моему, летом. Ну, собственно, да, летом.
Ну, в июле. Либо в июне, либо в июле он вышел.
Да, летний хоррор в светлых тонах, где никакого хоррора не происходит. Просто время от времени действия переходит в абсолютный сюр, но при этом остается в рамках реализма внезапно. И есть, конечно, такая садистская мысль осилить как-нибудь режиссерскую версию, которая часа три идет, или 3.5 даже, чтобы освежить воспоминания. Но, не знаю, может, ты спросишь что-то, потому что, видишь, я не особо подготовился к этому.
Да, я хотел у тебя спросить по поводу Флоренс Пью, потому что она вообще как бы звезда этого года. У нее такая трайфекта, и что называется, она идет как бы по такой траектории вверх. То есть она начала с хорошего, неплохого фильма, который мы обсуждали в этом подкасте. Это «Борьба с моей семьей». она вот продолжила и подняла планочку в солнцестоянии, и она вот одна из звезд «Маленьких женщин» получила номинацию на «Оскар» свою первую. И такой, да, вот вопрос по поводу нее в этом фильме, то есть как она вообще, то есть она звезда?
Она своего рода звезда, да, то есть она максимально круто выполняет роль сломленной девушки, которой просто в фильме нечего делать, кроме как постоянно плакать, и в конце уже плакать сквозь улыбку.
Я еще вот слышал такое описание этого фильма, что это какой-то такой вот, грубо говоря, такой фильм-терапия, фильм о расставании. То есть это такой самый, что называется, ломающий фильм о расставании. Вот. Поэтому я нахожусь как бы в таком, скажем так, эмоциональном периоде и в эмоциональном состоянии в своей жизни, когда мне не очень хочется смотреть вот такие фильмы о расставании.
Он скажем не, так, не скажем скажи... так, он не столько про, не про расставание, сколько про абьюзивные отношения. И повод от них избавиться. И, собственно, про природу объективных отношений, когда вот не просто вот какой-то там мой парень мудак, а я тоже дурочка своего рода, да и он тоже находится в определенных обстоятельствах, и я нахожусь в определенных обстоятельствах. И вот это вот, собственно, точка зрения Флоренс Пью, которая в конце раскрывается очень интересным образом. Потому что, вот признаюсь честно, я подписан на около нацистские паблики в стиле...
Господи!
Нет, не в этом плане, В плане, типа, лица севера, расовая красота и все такое. Но там сидит очень интересный контингент. И там люди сидели, например, которые говорили, что вот этот фильм, он, типа, создан для того, чтобы опорочить традиционное язычество, традиционную культуру. А так уж сложилось, что идеологический фильм вообще не про это. То есть он буквально диаметрально противоположен. То есть, во-первых, он весьма реалистичен в изображении, собственно, вот этой вот самой коммуны, которая живет на, где-то там в лесах Швеции, отрезанная от всего мира. Ну, не в том плане нереалистичное, что вот типа ты такой, это по-любому так и есть, и так сейчас эти коммуны и выглядят, но там просто нет никакой такой мистики. Мистики никакой нет. А что происходит около мистическое, на самом деле можно описать вполне себе рациональными обстоятельствами. И в этом плане тоже можно увидеть, так сказать, проблему фильма, потому что многим он покажется предсказуемым, хотя эта предсказуемость именно заключается в том, что герои не знают, что они находятся в рамках, так скажем, в кавычках, названным фильма хоррором. Вот так.
Понятненько. Давай тогда перейдем к моему первому фильму. Ты его еще не смотрел, потому что он еще не вышел в российский прокат. Он добирается до вас, по-моему, вот в конце января. Он уже вот скоро-скоро будет. Это фильм контроверсионного и многими ненавистного режиссера Романа Полански, моего, так скажем, земляка. Называется он «Офицер и шпион». Здесь в главных ролях Жан Дюжарден и абсолютно неузнаваемый, до неузнаваемости загримированный Луи Гарель. И они фильм рассказывает, это такой политический триллер о Франции в начале 20 века. Он рассказывает о несправедливо осужденном офицере французской армии, которого обвиняют в предательстве, которого лишают всех воинских званий, публично его выгоняют из армии. Это открывающая сцена фильма, потому что это не спойлер. И его отправляют в изгнание. И Жан Дюжарден играет, собственно, офицера, которого повышают в должности. Он занимается такими внутренними расследованиями, и он видит, что, короче, что-то с этим делом нечисто. Скажу честно, я вот... Возможно, мое мнение сейчас по этому фильму просто можно дисквалифицировать и убрать, и оно вообще не учитывается. Я в первый где-то час, мне кажется, я засыпал раза три. Не знаю почему, но я просто вот... У меня было такое, что я заснул, там где-то минуты две проспал, и как бы просыпался и смотрел дальше. Но вот где-то на отметке час он резко как бы становится такое ощущение, что он поднимает немножко темп, поднимает немножко вот свое как бы какое-то напряжение, и я просто вот проснулся и уже не отрывал взгляда от фильма. На самом деле он очень хороший. Я действительно рекомендую на него обратить внимание вот любителям политических триллеров. И я уже даже посоветовал его в нашем чатике, там даже Дмитрий Остапенко его вроде как посмотрел, я не знаю, он не отвечал по поводу того, как ему понравилось, не понравилось. Но я скажу так, Рекомендую наверняка с ним ознакомиться, потому что очень такой необычный подход. Хотя, казалось бы, то есть политический триллер, жанр уже немножко такой, как бы, уже исследованный и сделанный много раз. Но это, грубо говоря, просто представитель жанра, который... Он не изобретает что-то новое, он не делает что-то сверхординарное, кроме вот как раз игры Жана Дюжардена, он здесь просто великолепный. И Луи Горелли, я же говорю, он неузнаваем в плане своей, в плане того, как он загримирован, но он и в плане своей какой-то мимики, потому что Горель, он всегда, он такой как бы меланхоличный, но он такой в сторону, знаешь, вот того, как 14-летние девочки видят депрессию. Mm-hmm. У него такое приблизительно энергия в его фильмах. Здесь Горель, он такой, он сдержанный, он строгий, он строг к себе, и он строг вот вообще ко всему, что происходит вокруг. Поэтому он меня здесь поразил и удивил. Дюжарден меня как бы удивил, но Дюжардена я жду всегда то, что он сделает что-то крутое. Поэтому, да, мне понравилось. Может, у тебя есть какие-то вот вопросы по поводу
этого фильма? Да, есть один вопрос по поводу, собственно, обозначенной тобой роли режиссера Романа Полански. Одна из главных проблем, так скажем, либерально настроенной общественности по отношению к этому фильму, которая прослеживалась в рецензиях, которые фильм получал в Венеции, по-моему, или в Каннах, точно не помню, где он.
Венеция.
В общем, в чем она состоит? Это фильм, через который Роман Полански пытается сказать: «Я Альфред Дрейфус, потому что я еврей, и потому что меня, собственно, обвиняют во всем. А те, кто меня обвиняют, вы мудаки. Я прав. Сосите хуй». И типа это ему выставляют претензию, потому что он вот таким вот образом посмел себя выставить жертвой обстоятельств, учитывая, собственно, дело, с которым связано его имя. Не будем это тиражировать. Ну ладно, собственно, понятно. Все знают, что Роман Полански делал в свое время. Но вот, собственно, есть это в фильме, скажем так. Или это все либералы намутили?
Смотри, в фильме есть очень интересная сцена, которая, собственно, запечатлена на постере, где, потому что в, как бы, грубо говоря, в молодости персонажа вот этого Альфреда Дрейфьюса, он был как бы студентом, грубо говоря, или находился в подчинении, он учился у, собственно, полковника Пикарта, или тогда майора Пикарта в исполнении Дюжардена, и он говорил, что вот Пикарта к нему, то есть, относился достаточно плохо, он ставил ему там неудовлетворительные оценки, и он спрашивал: «Это потому что я еврей?» И Дюжардан ему отвечал, вот персонаж Дюжардана, он отвечал: «Я не люблю евреев, но тебе я ставлю плохие оценки не потому, что ты еврей, а потому что ты там херово учишься». Mm-hmm. То есть, не знаю, как бы, как это комментирует вот Полански. Я, если честно, как-то даже не задумывался о том, что Полански себя проецирует на Дрейфьюса. Но Дрейфьюса в этом фильме, скажем так, его очень мало в фильме. Его прям совсем мало. То есть, в основном происходят все интриги, как раз это Дюжарден в каждой сцене, Дюжарден в каждом кадре, и с ним происходят как бы события. То есть, это просто... я не видел какого-то попытки оправдания, потому что в этом, ну, то есть, это классический политический триллер. Мне кажется, в жизни Полански нет такого, что я не виноват, он виноват. То есть, он не показывает там пальцем на условного какого-то Джеффри Эпштейна, например, да? Видимо, наверное, я не знаю. Но здесь конкретно просто это как обычный представитель жанра. Здесь понятная там интрига, здесь есть несправедливо обвиненный, есть тот, кто действительно виноват, есть тот, кого нужно наказать, есть тот, кто там вот попал за решетку абсолютно незаслуженно. И поэтому я не знаю, вижу ли я это как проекцию на личную жизнь Полански и на то, как критикует его творчество. Я в данном случае, то есть я не поддерживаю, естественно, никак не защищаю Романа Полански за все его грехи. Я просто пошел на хороший фильм и, не знаю, советую, не советую, вы решайте, то есть как бы, что для вас приемлемо, потому что я, например, решил не идти на новый диснеевский фильм «Мулан», из-за того, что многие звезды того фильма открыто поддерживают китайские власти в борьбе с протестующими в Гонконге. Плюс это диснеевская машина, очередной херовый ремейк. То есть как бы здесь столкнулись то, что я не согласен с политической позицией многих звезд и с тем, что корпорация Disney будет их по сути покрывать. Плюс я не согласен с тем, что творческий этот фильм, это просто как бы в нем нет творчества, это просто нулина какая-то. Здесь как минимум есть творчество, здесь как минимум есть что-то, что как бы можно не то что закрыть глаза, но можно посмотреть на фильм как, да, это произведение этого автора, этот автор мудила, но этот автор мудила, который ужасный, отвратительный человек, сделал хороший фильм. Поэтому вот как бы я смотрю на фильм. Поэтому что это говорит обо мне, что это говорит о там, зрителях этого фильма, о жюри Венецианского фестиваля, который дал много наград этому фильму, это решайте вы для, сами для себя. Я просто скажу, что это реально хорошо сделанный политический триллер. Если вы фанат жанра, я действительно советую его посмотреть. Вот. Можем переходить к твоему следующему.
К моему следующему. Я вот сидел, думал, типа, блин, наверное, какие-то неправильные темы поднимаю. То я подписан на околонацистские паблики, то это самое... то вот либералы порвало или не порвало, но... Блин, в какую-то не ту степь мы идем, в общем, и поэтому хотелось бы еще более это усугубить и назвать фильм немецкого режиссера Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка «Работа без авторства», посвященному именно периоду после военной Германии.
Да, расскажи, потому что ты там, мы с тобой общались, ты устроил себе целый цикл просмотра. Цикл просмотра фильма этого режиссера, и вот это был один из тех, это его последний, как бы самый недавний релиз, получил номинацию на Оскар, естественно, за лучший международный фильм. Вот расскажи, почему как бы, ты хочешь говорить об этом фильме?
Почему я хочу
говорить? Почему тебя этот режиссер интересует?
Почему меня интересует этот режиссер? Ну, во-первых, у него всего три фильма были. На мой взгляд, три хороших фильма. Первый вообще отличный, «Жизнь других». Второй фильм, скажем так, все его ругали очень сильно, а я был своего рода удовлетворенным, как Guilty Pleasure, он сработал на все 100, фильм «Турист» с Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом, нет, не Брэдом Питтом,
Джонни Деппом,
вот, как обычно, блядь. Ну и вот третий фильм, собственно, это, так скажем, монумент эпохи своеобразной, который запечатляет вот эту вот эпоху после военной Германии с ее раздробленностью на восток и запад. И что важно, это очень вольное, что важно понимать, это может быть и как плюс, и как минус своего рода. Это очень вольная адаптация биографии самого, наверное, продаваемого современного художника вообще в истории. Громко сказал, очень коряво сказал. Ну, собственно, самого дорогого современного художника Герхарда Рихтера. И важно понимать, что люди, знакомые с искусством более-менее, и сам Рихтер в том числе, называют этот фильм китчем. То есть он, скажем так, они обвиняют фон Доннерсмарка в том, что он с искусством знаком очень непоследовательно, очень поверхностно. И изображает он его именно таким образом. Но тем не менее, в прошлом году, наверное, не стоило этот фильм называть, потому что он был на Оскаре в прошлом году, черт возьми.
Да нормально, уже назвал, так давай продолжай.
Ну да, и, собственно, поэтому его многие пропустили, именно потому что он...
Он в Польше выходит в прокат, я тебе это сказал перед тем, как мы сели записывать, он выходит в прокат через 2 месяца. Вот только-только выходит.
Дела. У нас он уже давно прошел, к сожалению, но и я очень не пожалел о том, что посмотрел его на большом экране. Во-первых, потому что это очень красивая картина, монументальная. 3 часа фильм идет, и при этом он не лишен ничего такого, что обычно приписывают авторскому европейскому кино. То есть не лишен, он не обременен. Там нет очень каких-то там тяжелых драм или чего-то такого. То есть все... Нет, драма там тяжелая, но она показана достаточно легким образом. То есть это, во-первых, красивый фильм, во-вторых, он... приправлен такой интересной порцией юмора, скажем так, интересной порцией юмора, да. И, ну, собственно, самое важное, что его за все 3 часа не тяжело смотреть. И это очень зрительское кино. Настолько зрительское кино, что художники, в честь которых, собственно, этот фильм был снят, нарекли его китчем. Вот настолько. То есть, я думаю, что людям, которые находятся в... там, так скажем, киноинтересах в районе Оскара, ну, то есть вот эти вот фильмы, которые номинируются на главную награду, на лучший фильм, они вам нравятся, заходят сильнее, чем всякий там голливудский мейнстрим самый-самый, типа Marvel и так далее, или сильнее, чем какие-то европейские фильмы, посмотреть работу без авторства определенно стоит. Потому что это, опять-таки, очень зрительское кино, несмотря на свой масштаб, несмотря на свое место действия, несмотря на долгое и тяжело запоминающееся имя режиссера.
Да, я смотреть этот фильм не собираюсь.
Очень жаль.
Пока что, может быть. Я начну опять же с жизни других,
это, кстати,
а потом уже посмотрю. Да, потом уже пойду, и если захочу посмотреть этот фильм, то отчитаюсь перед тобой. Да, тогда перейдем к моему второму фильму. Это триллер Гевина Худа, режиссера, который известен своим таким шедевром, как «Люди Икс. Начало Росомаха». Это фильм называется «Опасные секреты». О чем он рассказывает? Это фильм о периоде в начале 21 века, 2002-2003 год, когда Америка и Англия очень-очень хотели развязать войну в Ираке, и они прислали, по сути, своим как бы таким, да, людям, которые, в общем, занимаются прослушкой с целью выявить террористическую угрозу, они прислали такое вот как бы требование собрать информацию о дипломатах из стран, которые имеют голос в ООН, ради того, чтобы приняли резолюцию о начале войны в Ираке. И вот одна из этих шпионок, собственно, и главная героиня фильма, которую играет Кира Найтли, она эту информацию сливает в прессу. Ее зовут Катерин Ганн. Она сливает эту информацию в прессу, что вот Америка с помощью шантажа и вымогательства требует начать эту незаконную войну. И... ну и, собственно, вот с этого момента фильм начинается. Это происходит, по-моему, в первые 10 минут фильма. И потом, собственно, возникает, как бы, фильм едет очень таким мощным накатыванием. Просто драма увеличивается, разрастается. Особенно смотреть этот фильм в 2020 году, когда мы знаем последствия. Да и, в принципе, война там до сих пор продолжается в том регионе. Поэтому, в принципе, последствия войны в том, что войны стало еще больше. И это такой очень, очень интересный, это вот реально один из тех фильмов, которые смотреть либералам будет прям вот это мечта либерала. Это просто, ты сидишь и купаешься в этом, просто смотришь о том, как вот коррумпированные политики, какие они все плохие, и что у политики преследуют свои какие-то цели, и что они ведут войну, развязывают войны, которые никому не нужны. Это очень такой интересный антимилитаристический фильм, который, то есть самый большой антимилитаристический фильм, это, собственно, фильмы о войне, а здесь как бы фильм о том, что давайте не начинать войну, пожалуйста, все от этого выиграют. Ну, вот как бы все да не все. Поэтому в главной роли здесь Кира Найтли, также в фильме Рэйф Файнс, Мэтт Смит, Майан Бёрнинг, которую вот многие знают сейчас по Ведьмаку, Мэтью Гуд. Ой. То есть неплохой каст такой собрался. И что я могу сказать? Это вот очень мне напомнил этот фильм, на самом деле, «Офицер и шпион». Я их посмотрел буквально с разницей в несколько дней. Только «Офицер и шпион», это, понятное дело, европейский фильм, это американский фильм, ну, это тоже британский фильм, поэтому как бы с определенным как бы... С определенной сноской надо смотреть на то, насколько это, как бы, чей это фильм. Опять же, то же самое могу сказать. Здесь, в принципе, очень похоже будет мои слова про то же самое, что я сказал про «Офицера и шпиона». Это очень хороший представитель своего жанра. Он не изобретает что-то новое, но при этом он такой, он очень сильно удовлетворяет тебя от просмотра. То есть ты смотришь, и ты знаешь, что правда на твоей стороне, правда на стороне главных героев, при этом она тебя не отпускает из напряжения. Ты постоянно думаешь, что сейчас что-то еще произойдет, сейчас будет еще вот какой-то новый круг. И там есть не то чтобы твисты, но такие моменты, которые как бы немножко меняют ход фильма, и они просто очень-очень такие вот... хорошо сделанные, такие, не сказал бы, что они там прям приятные, то есть они не все такие позитивные, то есть это не такое чисто не краудплизер, это не Marvel, да, но это определенный как бы для, опять же, для любителей этого жанра, он вот удовлетворяет все их запросы, скажем так, к этому жанру. Поэтому у него есть еще, опять же, вот такой как бы подсюжет о ситуации с эмигрантами, и как бы то, что эта ситуация была в 2002 году и 2003 актуальна, понятное дело, что фильм снят там в 2018-2019, и эта ситуация самая, что ни на есть, актуальная в Европе, но вот может Екатерин Ган, он курд, то есть он из народа турецких курдов, и поэтому там тоже у этого есть своя определенная как бы завязочка. Вот, я не знаю, тебе вот такое жанровое кино, которое не сильно отходит от своей жанровости, насколько я знаю, не особо интересно. Поэтому тебе, может, вот есть какие-то вопросы, чем-то тебя заинтересует этот фильм или вообще
мимо? Так скажем, я тебе перед тем, как мы начали вот эту часть записывать, я тебе сказал, что я проперся с Адама Маккея. Но я так понял, этот фильм, он не похож на «Игру на понижение», он больше похож на тот, который выиграл «Оскар» в том же самом году, в центре внимания, да?
Ну или, да, скажем так, если так сравнивать,
свой собственный, интересный. Или это просто поставили камеру и снимают?
Ну, я бы не сказал, что это поставили камеру и снимают, но и стиль я бы не сказал. Я просто думаю, что это очень хорошо как бы проанализированный продукт. То есть, например, допустим, человек вдохновился очень хорошими, то есть высшими представителями этого жанра и снял такое хорошее кино, которая, опять же, не изобретает ничего нового, не делает там какие-то интересные ходы, скажем так, в плане того, как бы, как оно сделано. Но, опять же, это такое просто удовлетворительное кино для людей, которые любят смотреть такое кино. Поэтому, если вы любите смотреть политические триллеры, вот такие вот с антимилитаристическим месседжем, это вот это для вас. Вот, и такие вот, вот эти whistleblower-фильмы, то есть этот фильм в духе «Вся президентская рать», то есть это вот, если вам нравится «Вся президентская рать», смотрите этот фильм, вам понравится.
Мне нравится «Вся президентская рать», но я почему-то не хочу смотреть этот фильм.
Окей.
Но и поэтому, вот, наверное, стоит тогда перейти к моему следующему фильму, который не хочет смотреть вообще никто, скорее всего. Это фильм «Сувенир» британского режиссера Джоанны Хок, который очень интересно так в этом году влился в канву личных режиссерских автобиографий. То есть он в этом плане дополняет фильм «Боль и слава» Педро Альмодовара и фильм «Прощание» Лулу Ванг как вариант. Но хотя «Прощание» немножко про другое, оно не про, так скажем, не про творческую состоятельность, а как «Боль и слава». А вот этот фильм, собственно, «Сувенир».
Однажды в Голливуде, я бы сказал, тоже сюда можно занести.
Можно занести, но он все-таки вообще не про это. Ну, так или иначе, да, тоже самый личный фильм Тарантино и, вот, собственно, весьма личный фильм Джоанны Хок. Что интересно, вот я его обозвал как «Сувенир», но это, скорее всего, очень условно и портит, скорее, первое впечатление от фильма и как вариант ожидания от него, потому что переводить его, наверное, надо все-таки с французского. «Сувенир» — это воспоминание по-французски. И фильм этот построен именно в такой стилистике, в стилистике воспоминания. Во-первых, он снят на пленку какую-то. Я еще не разобрался, кстати, в миллиметраже пленок, чтобы отличать одну от другой, но пленка там очень видна. Оператор, блядь, нашелся на... Вот. И, скажем так, почему, ладно, почему этот фильм никому не интересно будет никому смотреть? Потому что он очень незрительский. Вот просто вообще. То есть 2 часа сидишь и утомляешься. Но я думаю, что люди, которые любят такое кино, они найдут в этом плюс, и они меня правильно поймут, почему его стоит смотреть. Потому что, несмотря на то, что он весьма тягомотный, в нем очень мало что происходит, и он, ну, просто такое запечатленное воспоминание. Он меня странным образом очень, очень удерживал. То есть, и как бы я чувствовал, как льется время, оно долго лилось, это реально больше, чем 2 часа, которые заявлены в хронометраже. Как бы это странным не казалось, но он не отпускал, тем не менее, во время просмотра. Во-первых, потому что он пытается показать жизнь такой, какой она есть. Мне это всегда нравится. И что важно, в центре внимания, собственно, режиссер, который находится в начале своего творческого пути, в киношколе. И если вкратце описывать весь конфликт, который там можно и пропустить, если смотреть не очень внимательно, это фильм про то, что для того, чтобы начинать творить, чтобы быть автором, недостаточно просто желания и недостаточно просто искренности. Прямым текстом про искренность говорят, поэтому я это, собственно, сказал. Но важен еще опыт жизненный. И жизненный опыт она здесь получает, и главная героиня, в отношениях с молодым человеком, возможно, мужчиной. Очень, кстати, фактурный актер Том Бёрк. Мне очень понравилась его роль, цепляющая, так скажем. И Егору из группы «Оскар» она тоже понравилась, как я понял, что он даже указывал его как одного из лучших второплановых актеров этого года, и чем я абсолютно согласен. И это тоже один из тех актеров, которые почему-то очень хочется видеть в какой-нибудь правильной премии на номинацию на лучшего актера второго плана.
Kids Choice Awards.
Да, охуенно просто. И да, и он же, кстати, будет играть Орсона Уэллса в «Манке».
Да.
Этого самого Финчера, вот.
Это уже мое, это моя степь, это да.
В общем, фильм про получение жизненного опыта для авторов, так скажем. И
вопрос, у меня есть вопрос к тебе. По поводу одной актрисы, естественно, я хочу о ней спросить это. Насколько я понимаю, не дебютная ее роль, но одна из первых в карьере, дочь Тильды Свинтон, Оннер Свинтон Бирн. Угу. Расскажи про нее, пожалуйста.
Очень важно, конечно, сказать. Да.
Она играет, я так понимаю, как бы вот эту протоперсону Джоанны Хог.
Да, так и есть. И мама ее тоже играет, здесь ее маму. И что сказать, она лапочка. Да, и знаешь, это тут опять-таки такая категория, когда типа вот ты собираешься как-то оценивать актерскую игру, о чем мы говорили с Артемом в начале, собственно, подкаста. Ну, скажем так, несравнимо. То есть она вписывается в фильм. Я всегда говорил, вот почему я не люблю оценивать актерскую игру. Вписывается в фильм? Отлично. Она вписалась в этот фильм просто прекрасно. И, собственно, ее отношения с матерью, которые, ну, я не знаю, в какой степени, собственно, соотносятся с их реальными отношениями, потому что, собственно, мать и дочь играют мать и дочь в фильме. Но это идет, несомненно, жизненности фильма на пользу и его эмоциональной честности, так скажем. Потому что, несмотря на то, что, как фильм, собственно, говорит, что честности и искренности недостаточно, ее в этом фильме хоть и добавляй.
Да, «Сувенир» я еще планирую посмотреть, я его не успел до него дойти, так что может быть, мы о нем еще поговорим в нашем подкасте «Топ-10 года», пока не знаю, не посмотрел еще. Давай тогда закрывать этот подкаст, идем к моему последнему фильму, но я решил, что мы не пойдем к моему последнему фильму, я предлагаю тебе назвать свой четвертый, я предлагаю, чтобы это был фильм «Прощание». Я хочу, вот, давай о нем поговорим.
Давай так.
Ты хочешь начать?
Ну, начать? Нет, давай ты начинай.
Я начну. Хорошо. Что такое «Прощание»? «Прощание» — это фильм режиссера Лулу Ванг, снятый на основе ее же как бы телефильма, ну, теленовеллы, скажем так, где она рассказывала о как бы своей невероятной истории из жизни, где, хотя это как бы невероятно она для западного человека, на Востоке это, так понимаю, нормальная вообще практика, когда у нее просто умирает бабушка больна раком, и вся семья съезжается, и они организовывают, ну, вот это вот, скорее всего, уже такая более фантасмагорическая часть, то, что они организовывают фейковую свадьбу просто для того, чтобы все приехали и попрощались с бабушкой, потому что, ну, она, собственно, умирает. И на этом завязывается фильм. В главной роли здесь Аквафина, которая, собственно, и играет Лулу Ванг. И это действительно, фильм сам это не корреспондирует, из-за чего мне это не особо понравилось, потому что мне больше нравилось, когда это шло под текстом. Этот фильм очень сильно о столкновении Запада и Востока, культурном столкновении, таком культурном шоке западного человека, который попадает на Восток и пытается как бы... Он видит свою правду, он видит свое какое-то понимание жизни, потому что как бы, ну, он западный человек, и у него есть определенное понимание, что вещи делаются вот так, что когда ты умираешь, тебе рассказывают об этом, что ты вот... Что как бы человек заслуживает знать правду. Но это сталкивается просто с восточными ценностями того, что они верят в то, что человек умирает, когда он знает, что он умирает. Поэтому если он не знает, то он и не умрет. Поэтому, вот не знаю, мне из этого, как бы из-за того, что этот фильм просто начал в открытую, есть сцена где-то там на улице, где героиня Аквафины спорит со своим дядей по поводу того, что стоит рассказать или нет. И он говорит, нет, там вот я, мы тут все такие, мы здесь, а ты уехала. Вы уехали. Вы не знаете, каково это жить на Востоке. Ты не китаянка. Ты не знаешь, как мы живем. И ты приезжаешь сюда со своей правдой, со своей моралью и начинаешь рассказывать, как нам нужно жить. Вот эта сцена одновременно лучшая и худшая в фильме, потому что она очень прямо коррелирует и корреспондирует то, что этот фильм хочет сказать, что хочет сказать Лулу Ванг. Но мне показалось, что это было немножечко так чизи. И можно было бы обойтись без этого. Вот. Что ты скажешь по этому фильму?
Ну, вообще тут практически любая сцена подчеркивает вот различие, хотя бы...
Но это сцена, которую я писал, она прямым текстом это говорит, да. И поэтому я к ней...
Ну, не прямым текстом, там на самом деле визуальные метафоры здесь очень прямолинейные, но я не вижу на самом деле конкретно для этого фильма какой-то огромной проблемы в прямолинейности. Вот, например, когда я... для своего паблика делал скриншоты из этого фильма. Я наделал их достаточно много, потому что фильм весьма красиво в плане академическом снят. Ну, то есть, как любой другой фильм студии A24, на самом деле. Там всегда, никогда не было никакой проблемы с ракурсами. Угу. Ну вот. Тем не менее, я решил оставить только два скрина, собственно, с крупным планом на лицо Аквафины, которая сначала идет в одиночку по улице, а потом идет, собственно, со всей семьей у себя за спиной. Типа вот опять-таки вот этот вот конфликт частных интересов с семейными, так скажем. И, ну, тут все прямым текстом об этом говорится, и вот ты сейчас вот говоришь, я думаю, да. На самом деле это своего рода проблема для фильма, и проблема, она мне видится в том, что, опять-таки возвращаясь к... посылу, который нам дал сувенир. Вот, например, у Лулу Ванг появился жизненный опыт, который вот через эту ситуацию, которую она экранизирует, она нам преподносит. Но интересно, а может ли она, как режиссер, снять какой-нибудь другой фильм, который хотя бы на немножко подобьется к вот этой вот ее... по качеству станет таким же, как и «Прощание», например. Потому что... может быть, у нее и не было больше ничего такого в жизни, кстати, что достойно такого же творческого отклика.
Она встречается с Барри Дженкинсом, братан. Там потенциально 3 фильма из этого, от каждого из них можно получить. Поэтому...
Ну, знаешь, Барри Дженкинс, он на самом деле аргумент против, потому что, как можно было заметить по его... восприятие его фильмов после «Лунного света», что пошло с «Если бы Билл Стрит могла заговорить», очень много слышал претензий по поводу того, что он повторяется, и если «Лунный свет» еще можно было чем-то таким считать интересным в плане, скажем так, высказывания режиссера, то дальше уже все, понятно, что этому человеку больше сказать нечего. И я боюсь, как бы такое же, то же самое не произошло с Лулу Ванг. Но что вот на самом деле важно, и причем вот один конкретный кадр, я почему-то себе вдолбил в голову, что это будет таким плюсом к этому фильму, потому что, вот, например, очень неочевидный, например, для западного зрителя мотив, когда в квартиру залетает птица, и восточный человек, полагаю, знает, что это к беде. Или к скорой смерти даже. Вот настолько это, прямолинейно. Но западный зритель, возможно, об этом не знает. Хотя я, кстати, не уверен. Может быть, на Западе тоже считается такая традиция, что залетевшая в окно птица — это к беде. Но, тем не менее, мне понравилось, что это, опять-таки, чисто такое стилистическое, чисто восточное дополнение, которое просто подчеркивает промежуточный стиль этого фильма, находящийся между, собственно, Америкой и Китаем.
Да, да, как-то так. Я надеюсь, что все-таки Лулу Ванг есть что сказать, помимо истории своей бабушки, и я не сомневаюсь в ней. Поэтому Я хочу, чтобы ее следующий проект был таким же интересным, если не еще более интересным, потому что, не знаю, я потенциал вижу, а там уже как получится. Хорошо. Что же, Олег, на сегодня мы заканчиваем, мы с тобой еще неоднократно будем разговаривать в 2020 году, у нас впереди на этой неделе выйдет еще 2 подкаста с тобой, в среду уже будет подкаст о сериале «Ведьмак». Да.
Охуеть, «Ведьмак». Просто, блять.
И в пятницу мы выпустим подкаст, который записали еще в декабре, называется он «Лучшие фильмы ушедшего уже десятилетия». Там собрались вчетвером я, ты, Денис и Егор. Вот мы назвали 12 лучших фильмов ушедшего десятилетия. Надеюсь, что вы, дорогие слушатели, послушайте эти подкасты, и вам они понравятся. Если понравились, делитесь ими, пожалуйста, подписывайтесь на подкаст везде, где только вот можно. Подпишитесь тоже на паблик The Director's Cut, он хороший, и там Олег иногда постит красивые кадры, а иногда постит смешные шутки. Поэтому советую обратить внимание и подписаться. Спасибо вам большое, что слушали. Олег, спасибо большое тебе, что пришел в очередной раз.
Да, всегда пожалуйста.
Да, спасибо, дорогие зрители, что слушали. До свидания.